104. Страшный сон. Акселю стало плохо. Есть он больше не мог. Фотография Беверли притягивала взгляд. Рафаэль макнул кусочек картошки в лужицу кетчупа на краю тарелки. Аксель вдруг увидел подростка, стоявшего у двери и смотревшего на них. Молодой человек казался уставшим и встревоженным. В руке он держал мобильный телефон.
«Питер, иди сюда», — позвал Рафаэль.
«Не хочу», — слабым голосом ответил подросток.
«Это не просьба», —
раздраженно улыбнулся Рафаэль. Мальчик подошел и застенчиво поздоровался с Акселем.
«Это мой сын», — пояснил Рафаэль, словно они были на самом обычном приеме.
«Добрый день», — приветливо ответил Аксель. Мужчина, сидевший в вертолете рядом с пилотом, стоял возле бара, бросая земляные орехи счастливой лохматой собаки. Седые волосы казались металлическими, очки поблескивали белым.
«Ему от орехов плохо», — сказал Питер.
«Может, принесешь скрипку после обеда?» — предложил Рафаэль с внезапной усталостью в голосе. «Наш гость любит музыку».
Питер кивнул. Он был бледен, весь вспотел, а круги под глазами казались почти фиолетовыми. Аксель попытался улыбнуться.
«Какая у тебя скрипка?»
Питер пожал плечами.
«Все равно она для меня слишком хороша. Амати. Мама была скрипачкой, это ее Амати».
«Амати?
А какой инструмент лучше?» — спросил Рафаэль. «Амати или Страдивари?»
«Зависит от того, кто играет», — пожал плечами Аксель.
«Вы родились в Швеции», — сказал Рафаэль. «В Швеции находятся 4 скрипки Страдивари, но Паганини не играл ни на одной из них. И я представляю себе...»
«Верно», — кивнул Аксель.
«Я собираю струнные... которые еще помнят...»
«А, нет», — перебил он сам себя.
«Лучше сформулировать по-другому. Если за этими инструментами ухаживали должным образом, вы услышите пустоту, которая осталась после утраченной души».
«Может быть».
«Я стараюсь напоминать людям об этой пустоте, когда приходит время подписывать контракт», — безрадостно улыбнулся Рафаэль. «Я собираю заинтересованные стороны, мы слушаем музыку, неповторимый скорбный звук, и подписываем контракт, а приложением к нему идут наши желания и кошмары. Это и есть контракт Паганини».
«Понимаю».
«Правда? Такой контракт невозможно разорвать, даже собственной смертью. Тот, кто попытается нарушить условия или решит покончить с собой, очень скоро поймет, так он сделает реальностью свой самый страшный кошмар».
«И что же я, по-вашему, должен ответить?»
«Я просто объясняю, что подобные контракты не разрывают. Я, как бы точнее выразиться», — задумчиво спросил Рафаэль сам себя. «Не знаю, будет ли моему бизнесу выгодно, если вы по ошибке примете меня за любезного человека».
Рафаэль подошел к большому телевизору, висящему на стене. Вынул из внутреннего кармана блестящий диск и вставил его в DVD-проигрыватель. Питер присел на краешек дивана. Мальчик боязливо неохотно поглядывал на собравшихся. Он был светлым, совсем не похожим на отца, ширококосного и коренастого. Чувства легко читались на его лице. Экран заполнили серые полоски. Аксель почти физически ощутил страх, увидев, как 3 человека выходят из дверей кирпичного дома. Он мгновенно узнал 2 — комиссара уголовной полиции Йону Линну и Сагу Бауэр. 3-й была молодая женщина, похожая на латиноамериканку.
На экране Йона Линна вынул телефон и стал звонить. Ему вроде бы не ответили. С напряженными замкнутыми лицами все трое забрались в машину и уехали. Камера скачками подобралась к двери. Дверь открылась, в неожиданной темноте свет пропал, потом диафрагма автоматически перенастроилась. В прихожей стояли два больших чемодана. Камера продвинулась к кухне, потом свернула налево и стала подниматься по лестнице, двигаться по выложенному кафелем коридору, в большое помещение с бассейном. Какая-то женщина в купальнике сидела в шезлонге, другая женщина с мальчишеской стрижкой говорила по телефону. Камера потихоньку отъехала назад, оператор явно дожидался конца разговора, потом снова приблизилась к женщине со стрижкой. Послышались шаги, женщина с телефоном повернулась усталым печальным лицом в камеру и замерла, на лице отразился парализующий страх.
«Папа, я, кажется, не хочу смотреть дальше»,
— еле слышно сказал мальчик.
«Все только начинается», — ответил Гуиди.
Экран вдруг стал черным, камеру выключили, но через несколько секунд изображение вернулось, подергалось и снова стабилизировалось. Теперь камера была закреплена на штативе. На полу, привалившись к кафельной стене, сидели рядом две женщины. На стуле перед ними сидел Понтус Сальмон. Он быстро дышал и беспокойно ерзал. Таймер в углу экрана показывал, что съемка происходила всего час назад. Одетый в черное человек с лицом, скрытым маской с прорезями, подошел к Вероник, схватил ее за волосы и развернул лицом к камере.
«Простите, простите», — запищал Рафаэль.
Аксель с удивлением взглянул на него, но тут же услышал голос Вероник Сальмон.
«Простите, простите!»
Ее голос прерывался от страха.
«Я не знала!» — пропищал Рафаэль и ткнул пальцем в экран.
«Я не знала! Я сделала фотографию, но не хотела ничего плохого! Я не знала, как это глупо! Я только хотела...»
«Выбирай!» — сказал человек в маске Сальмону. «Кому в колено выстрелить? Твоей жене?» «Или твоей сестре?»
«Пожалуйста», — прошептал Сальмон. «Не надо».
«В кого выстрелить?» — повторил человек в маске.
«В жену»,
— почти беззвучно ответил Сальмон.
«Понтус», — заплакал Вероник. «Прошу тебя, не дай ему».
Сальмон заплакал, душераздирающе, лающее рыдание.
«Если я выстрелю, будет больно», — предупредил человек в маске.
«Не надо!»
— в ужасе закричала Вероник.
«Ты не передумал? Может, мне выстрелить в твою сестру?»
«Нет».
«Попроси».
«Что?»
— с перекошенным лицом спросил Сальмон.
«Вежливо попроси меня выстрелить в твою жену».
Стало тихо. Потом Максель услышал голос Сальмона.
«Пожалуйста, будьте так добры. Выстрелите моей жене в колено».
«Вы так любезны, что я могу выстрелить в оба».
И человек в черном направил револьвер на ноги Вероник Сальмон.
«Пусть он не стреляет!» — закричала она. «Понтус!»
Человек в маске выстрелил. Раздался хлопок, нога дернулась. На плитке пола брызнула кровь. Над дулом поднялось облачко пороховых газов. Вероник кричала, что было сил. Человек в маске снова выстрелил. От отдачи дуло дернулось вверх. Пуля попала во второе колено, и нога неправдоподобно искривилась. Вероник снова закричала, чужим хриплым голосом. Ее тело дергалось от боли, на плитке под ней натекла лужа крови. Сальмона вырвало. Человек в маске с сонным удивлением посмотрел на него. Вероник проехалась спиной по стене, быстро дыша и пытаясь дотянуться руками до изувеченных ног. Другая женщина, казалось, пребывала в шоке. Зелено-серое лицо, глаза словно большие черные дыры.
«Твоя сестра что, психически нездорова?» — с интересом спросил человек в маске. «Как ты думаешь, она вообще понимает, что происходит?»
Он утешающе погладил Сальмона по голове и спросил.
«Мне изнасиловать твою сестру или застрелить твою жену?»
Понтус не ответил. Кажется, он потерял сознание. Глаза закатились, и человек в маске отвесил ему оплеуху.
«Отвечай, мне застрелить твою жену или изнасиловать сестру?»
Сестра Сальмана затрясла головой.
«Изнасиловать ее», — прошептала Вероник, тяжело дыша. «Ну, прошу тебя, Понтус, скажи, чтобы он изнасиловал ее».
«Изнасилуй ее», — шевельнул губами Сальман.
«Повтори».
«Изнасилуй мою сестру».
«Ладно, это я мигом».
Аксель уставился вниз, на свои ноги. Ему изо всех сил хотелось услышать еще что-нибудь, кроме жалобных слов и диких, полных ужаса криков. Он пытался заполнить голову мыслями о музыке, пытался вспомнить пространства, которые являлись, когда кто-нибудь исполнял Баха, залитые светом, пронизанные лучами солнца. Наконец все стихло. Аксель поднял глаза на экран. Мертвые женщины лежали у стены. Человек в маске, дыша открытым ртом, стоял над ними. В одной руке нож, в другой — пистолет.
«Кошмар стал реальностью. Теперь можешь покончить с собой», — сказал он, бросил Понтусу пистолет и отошел в сторону, за камеру.